Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас один из основателей проекта «Собиратор» Леонид Синицын. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Александр.
Уверен, что многие о «Собираторе» слышали. Я знаю людей, которые даже активно с вами сотрудничают, поддерживают проект. Но давайте для тех, кто не знает, кто, возможно, впервые слышит о таком проекте, расскажем, в чем его суть.
Проект многогранный, и суть в нем — это популяризация раздельного сбора отходов, то есть темы ответственной жизни, переработки материалов в новые материалы. Мы различными способами стараемся сделать вот эту ответственность интересной для человека, то есть поднять культуру.
Например?
Например, все предметы, которые у вас остаются, образуются и не попадают в мусор, они могут подойти для переработки. Из них производятся новые предметы. И практически заняться этим делом, показать, что из чего получается и сколько вы не создали на планете свалок, оказывается очень интересно. Во всем этом деле мы, наш проект поддерживает инфополе, множество сайтов, соцсетей, занимается практическим делом, сбором вторсырья и переработкой, а также консультирует организации, помогает сотрудникам этих организаций, чем мы только не занимаемся. Ну и товар выпускаем экологичный. Все это у нас происходит уже больше 2 лет в Москве. И в команде сейчас 60 человек работает. Известность у проекта растет очень быстро. У нас порядка 100 тысяч активных участников в Москве, которые не просто читают нас, но и участвуют в наших мероприятиях.
Это те, которые приносят вам, например, сырье на переработку.
Да.
Это те, которые поддерживают вас,
да,
как волонтеры.
Волонтерят, помогают переводами своими, поют товары, рекомендуют нас везде. И все это, по сути, экологическое сообщество, новое экологическое сообщество людей, которое мы поддерживаем, растим и поднимаем ту самую культуру.
Часто в нашей программе оказываются люди, которые прошли какой-то достаточно внушительный волонтерский путь и после этого осознали, что они могут тоже создать какую-то организацию, возглавить какую-то организацию. Какой путь прошли вы до того, как придумали «Собиратор»?
Конечно, экологическое волонтерство было несколько лет. Был опыт создания организации производства и продажи спортивных товаров. На всем этом опыте уже назрело то, что надо оказывать востребованные услуги, надо делать что-то своими руками и, конечно, организовывать людей. Вот так вот и возник «Собиратор». Кстати, слово «Собиратор», оно было придумано в 2012 году для маленького экологического проекта. Это была карта попутчиков, которая потом стала уже не востребована. Одни люди могли ставить заявки на карте, чтобы у них кто-то, добрый человек, забрал вторсырье, вывез на переработку. А другой мог эту заявку выполнить. И карта существовала где-то полгода сама по себе. Потом уже возникли более масштабные проекты, и карта стала не востребована. Но название осталось, оно сохранилось через несколько лет, оно само собой прилипло к нашей новой организации, которая стала называться «Собиратор». Это в первую очередь был проект по вывозу вторсырья и вещей для благотворительных фондов прямо из квартиры. Потом вторая была область деятельности – это оказание услуг компаниям и продажа товаров. Просто экологически полезных товаров различных. Ну и в том числе это структура для сбора вторсырья в помещениях. То есть различные боксы, инфоплакаты и так далее.
Когда вы начинали, как реагировали люди? Как подключались? Было ли сразу много людей? Или приходилось как-то писать в социальных сетях, объяснять что-то?
Да, конечно. Нужно было писать. Чем больше мы пишем, тем людям интереснее читать. Мы предлагаем людям применить себя, приложить себя для добрых дел. И люди сразу все этим пользуются. Это тоже, по сути, такая услуга оказанная, очень востребованная. Люди применяют свои полезные, как это сказать, позывы. Так вот, нет такой темы, которая бы у нас осталась неинтересной в нашем деле, потому что все это, в общем-то, действие для будущего, для спасения планеты, в конце концов.
Вот давайте конкретно. «Собиратор», вы сказали, в таком формате существует 2 года.
Да.
И мне многое, конечно, известно об организации, но хочется все-таки, чтобы вы рассказали, например, первые масштабные акции ваши какие были, когда вы только назвались «Собиратором» и решили, вот сейчас мы будем действовать активно.
Мы арендовали склад для сбора множества видов вторсырья, вещей для фондов. Мы связались с переработчиками, арендовали грузовики, которые стали ездить. Мы сделали сайт, куда падают заявки. И, конечно, использовали уже наше наработанное сообщество людей. Это, в первую очередь, сообщество людей экологического движения «Раздельный сбор» всероссийского, и на базе этого стали развиваться. Вот такая была у нас первая ступенька. Конечно, в первые месяцы заявок стало на месяц вперед, они были бесплатные, это очень востребовано было, и уже новички не смогли подключаться туда и оставлять заявки. Мы ввели себестоимость этих заявок, вывоза вторсырья, и они не уменьшились по количеству, конечно же. Не просто было вести первые взаимоотношения с организациями. Не так легко продать экологичность, ответственность, новую культуру какую-то для сотрудников. Все это нужно обосновать и доказать, что мы это умеем, можем. Но люди нас узнавали, подключались и рекламировали в том числе.
То есть сарафанное радио рассказывало, да, можно вот,
да,
так, вот так.
Да-да-да.
Мне кажется, не прозвучало. Давайте уточним. На самом деле ведь вы можете вывозить мусор, вывозить, да, то самое вторсырье, угу, да, из квартиры, например. Вы же, да, просто даже приезжаете в квартиры, если вам оставляют заявку, вы на нее реагируете, и вы, да, можете забрать все что угодно. Вот мне кажется, какой-то конкретики вот этой не было, а хочется ее от вас услышать. Угу. Может, какой-нибудь такой пример нам расскажите, вот, или механику, например, этой работы.
Я тогда сразу про мусор и вторсырье. В чем разница?
Да, да, я просто как-то понимаю, что, наверное, не совсем так корректно говорить.
Да, правильно. Мусор все-таки это то, что не нужно, то, что выброшено. И нету, на самом деле, переработки мусора. Потому что мусор невозможно переработать. Перерабатывают сырье для переработки, вторсырье. А оно должно быть собрано по некоторым требованиям. И это совсем не мусор. И если человек мусорит по новым правилам, например, накидал какого-то пластика в какую-то урну с надписью «пластик», то переработчику это не нужно. Невозможно переработать весь пластик вместе. Кто-то должен его разбирать. Большая часть пластика будет из-под пищи и грязная. Его нужно мыть. Дальше
это становится нерентабельно. Я, кстати, сейчас быстро скажу, что я знаю людей, которые у себя в посудомоечных машинах моют стекло, моют бутылки из-под, да, масла, моют те же...
В этом ничего удивительного, потому что стыдно. Стыдно выбросить то, что можно отправить в переработку. А в посудомойке остаются места незанятые. Многие предметы, конечно, как стекло, можно еще отправить с остатками напитка, если они не вытекают сильно наружу. То пластик, особенно из-под масла, да, в переработке мешается масляный. Поэтому остается помыть, и если это человеку несложно, если он чувствует, что он выполнил некий свой долг этим действием, то отлично. Действительно, он не нанес вред, принес пользу. И одно это ощущение для человека бесценно.
Вот сейчас мы разобрались. Мусор и
вторсырье.
Вторсырье, которое можно переработать.
Да.
Разницу поняли. Теперь давайте о механизме. Как работает система, которая выстроена, угу, у вас в проекте, и какой путь проходит вторсырье от того человека, который хочет от него избавиться, до того момента, когда оно уже пойдет как раз на переработку?
Вторсырье у нас в проекте собирается по множеству видов. Оно едет к разным переработчикам. Ну, например, бумага 5 видов. Собирается пластик 20 или 30 даже. А есть много редких видов, которые перерабатываем только мы. Например, ручки, фломастеры. Тут уже их приходится разбирать переработчику. Да, и во всем этом нету денег. Никакие переработчики не готовы платить адекватную рентабельную цену, потому что эти материалы в целом не востребованы на всей планете. Не только у нас, например. И цена низка. Кто-то должен доплатить за то, чтобы материалы стали вторичными материалами и переработались.
Чтобы не ушли туда на свалку, где, да, они будут очень долго просто...
Да, да. Если некоторые виды еще как-то покупаются, то в сумме они сами себя не окупают. Вот эти вот самые вторичные материалы. Поэтому кто-то где-то должен постараться на разных стадиях донести до мира переработки эти предметы. Кто-то должен вложиться в их отмывание, переплавку, превращение в новые товары, в продажу их. Тогда круг замыкается. Нужны дополнительные усилия здесь.
Как это происходит? Вот как может, например, сейчас любой из наших слушателей стать участником процесса, угу, который вы организовываете?
Наш процесс — это заявки на сайте, или можно лично привести вторсырье на акцию по сбору или к нам в экоцентр. Самостоятельно разложить по тем видам, по нашей инструкции, все попадет в лучший мир. Также вещи. Вещи для фондов. Мы собираем их у себя на складе, концентрируем, и фонды приезжают по своим нуждам, набирают то, что нужно им, например, взрослые, детские, для приютов собачьих и так далее.
То есть вам можно, например, одежду привезти, если эта одежда, в принципе, еще может послужить, то вы обратите на это внимание, вы ее как-то отдельно сортируете.
Правильно, мы ее отложим, и мы свяжемся с фондами, мы сами довезем. Тоже отдельная работа. Мы тоже собираем на нее дополнительные средства, но она нужна, вещи, одежда, самые неперерабатываемые в нашем мире, и они большей частью попадают на свалку или сжигаются. Если их не носить до последнего, не использовать, то их участь плачевная. Поэтому надо стараться прилагать усилия для того, чтобы не покупать то, что быстро рвется, не покупать лишнего, в принципе, использовать максимально долго, покупать вещи секонд-хенд, ничего в этом нет зазорного, и стараться пристроить то, что уже не нужно, пристроить другие руки.
Все равно здесь я вот вас слушаю, если говорить конкретно об этом направлении. Какая-то наверняка должна была бы быть работа совместная с производителями тоже, потому что у нас есть производитель, который заинтересован в том, чтобы каждый сезон поменять коллекцию, продать как можно больше. И если они будут наращивать эти продажи, обороты, то, конечно, тяжело это, в общем-то, регулировать.
Да, эти темы спорят. Ну, производители тоже экологически ответственные, имеют свои программы. Многие, особенно производители продуктов пищевых, стараются участвовать как-то, помогать переработке, выпускать продукты в перерабатываемой упаковке, выпускать более долго живущие качественные предметы, вещи. Да, это тоже уровень культуры, который начинает цениться сейчас людьми.
Вот как раз давайте об этом и поговорим. Как, на ваш взгляд, за то время, что вы в этой теме наблюдаете, общаетесь с людьми, как меняется отношение людей? И меняется ли оно настолько, чтобы это можно было отследить и сказать, например, да, 2 года назад ситуация выглядела таким образом. Сегодня мы можем утверждать, что что-то поменялось. Вот хочется понять, есть ли у нас какая-то надежда на то, что все-таки получится меньше выбрасывать, меньше складировать на свалках это все?
Да, есть общая тенденция, сейчас не скажу в цифрах, но, конечно, популярно, модно и практично стало заботиться об экологичности. Есть и законы, которые приходится соблюдать с одной стороны, рассчитывая на их рост в будущем, с другой стороны. Производители знают про экологическую ответственность производителя. Расширенная ответственность, такое понятие РОП, расширенная ответственность производителя – это отвечать за то, что ты выпустил, за утилизацию этих предметов. Поэтому производители, с одной стороны, заботятся уже о своих товарах и об их упаковке, с другой стороны, заботятся о своем экологическом имидже, проводят различные мероприятия, выпускают товары, которые так или иначе соответствуют уже экологичным представлениям о них, ну и поддерживают свой имидж, развивают свое устойчивое развитие. Все это есть по многим фронтам.
Но это если говорить о производителях. А если говорить о людях, которые приходят к вам, например, волонтерами, или о той категории людей, которые вот приносят вам вторсырье, стало ли их больше? Обращаете ли вы внимание, что не справляетесь, возможно, с какими-то уже задачами?
Да, этот год у нас, если подежурить в экоцентре на входе, то большинство приезжает в первый раз. То есть это 60%. Если спрашивать, да, мы в первый раз. Это большой рост. Это и удивительно, с одной стороны, и очень радует, придает сил работать дальше.
То есть количество волонтеров увеличивается?
И волонтеров, и просто людей, которые привозят, приезжают.
А есть ли какие-то исследования, например, о том, как за последние годы, 10-20 лет, поменялось отношение общества, возможно, на уровне даже столицы, на уровне Москвы, к примеру?
Отношение общества... То, что каждый производитель сейчас уже, каждый второй так точно стремится соответствовать вот этим вот экологичным представлениям своих покупателей, это, видимо, показывает, что...
Это уже о многом говорит, если производитель думает о том, как ему соблюсти некие меры, да?
Да-да-да. Государство поворачивается в сторону раздельного сбора уже... в Москве так везде стоят синие баки для вторсырья. Конечно, далеко не все перерабатывается из этих баков, что люди могут выбросить, но все равно это большой процент. Мусоровывозящие компании обязаны сортировать на своих конвейерах весь мусор и вторсырье отдельно, выбирать оттуда полезные фракции. Конечно, государству еще нужно идти вперед, нужно обеспечивать рентабельность этого процесса, обеспечивать спрос на товары из вторички, обеспечивать контроль за производителями и продавцами. Ну и популяризацию тоже, чтобы не мы одни с этим работали. Но пока все равно большой рост нашей аудитории, вообще экологического сознания, других экологических проектов. Так что все позитивно здесь.
У меня есть какое-то количество друзей, знакомых, которые занялись как раз дома сортировкой для того, чтобы что-то, например, привезти вам. Какую-то одежду, например. Но я слышу и даже знаю по себе, я вот бумагу, например, стараюсь как-то в отдельном месте сохранять и потом, в общем-то, как макулатуру это сдавать. Я знаю, что это, в принципе, занимает много времени, этот процесс. Возможно, у вас есть какие-то советы, как или где-то можно об этом узнать больше, или где-то поучиться. Вот что бы вы посоветовали людям, которые стоят на начальном пути и вот не сдаться, продолжать втянуться и дома устраивать вот такие раздельные сборы, чтобы потом относить их куда нужно.
Конечно, если не мусорить хаотично в свое мусорное ведро под раковиной, то уже отдельно сложенные предметы полезные, пластики по видам, например, бумага та же, сложенные само в себя, занимают немного места. Можно рассортировать это, если хранится все в чистоте, рассортировать прямо при сдаче. Можно стараться не покупать лишнее, прессовать баночки, бутылочки пластиковые ногами, хотя бы это несложно. Консервным ножом вскрывать консервы, и тоже они складываются легко в плоскость. Так что место это при аккуратном отношении не занимает сильно.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Как-то на вашу работу вирус и вся ситуация с ним, пандемия, повлияла? Как вы, как организация вообще, выходили из этой ситуации? И стали ли люди больше или меньше, например, приносить вам вторсырье?
Конечно, мы перегруппировались. Мы сократили команду человек на 10. Все мероприятия отменились у нас. Множество счетов неоплаченными осталось по работе с коллективами организаций разных. Товары не выкуплены и так далее. И все это было весной. Да, это было непросто, но все-таки собиратор стоит на многих ножках. Включили онлайн-продукты, сняли с себя лишние офисы и так далее. Да, перегруппировались и с тех пор растем.
У вас был, кстати, эко-марафон. Вы буквально сразу его запустили.
Это марафон, онлайн-марафон. Простое видео мы сняли, после его совершенствовали. Марафон усовершенствуется и сейчас. К примеру, вчера снимался для компании в студии марафон. Он тоже о всех экологичных аспектах жизни и сдаче вторсырья в переработку, но уже на новом уровне. Да, марафоны рулят.
То есть это марафоны, которые связаны как-то с деятельностью разных компаний?
Да. Компании проводят экологические акции, другие мероприятия. Они собирают свою упаковку, например, или свои товары, или похожие товары. Сеть джинсовых магазинов собирает с нами джинсы. Джинсы можно отправить в переработку, можно сделать из них, сшить сумки, например, тоже дело. Акция была временная, сейчас она уже будет постоянная. Понятна динамика сдаваемости и
так
далее.
То есть я могу взять свои джинсы, одну пару, может быть, несколько,
да,
принести вам?
Конечно,
получить
в магазин принести, получить скидку. Известная компания с зубными пастами, например, спонсирует сбор щеток в переработку. Мы из щеток, зубных щеток, делаем ручки шариковые. Да, для этого нужны дополнительные деньги, они небольшие, и компания может себе это позволить, помочь нам и стать таким способом экологичнее сама. Это тоже акция, которая месяц уже показала себя, и сейчас она будет происходить постоянно. Вот это примеры акций, которые компании экологически ответственные начинают с нами проводить сейчас. Становятся спонсорами сбора.
Один, кстати, из интересных вопросов. Мне лично очень интересно, как вы считаете, что что мы будем и сможем сделать с теми новыми видами сырья. Это маски, это перчатки. Этого сейчас очень много. Угу. Опять же таки, результат пандемии, реакции на нее. И этого много. Даже вот просто идешь по улице, раньше никогда не было, валяются эти маски или лежат перчатки. Что можно с этим сделать?
Да, ну, к сожалению, маски и перчатки ужасно трудно перерабатываемая вещь. И они, к тому же, считаются биологически опасными. Медицинские отходы, они могут быть заражены реально, с ними нужно работать людям в опасных условиях, поэтому все-таки иногда нужно соглашаться на то, что с этими отходами придется поступить не лучшим образом, выбросить их или сжечь. Сжигание – это опасная, вредная технология, ну, где-то она применяется, например, для медицинских отходов. Если она происходит под жестким контролем, это не так опасно, как бесконтрольное сжигание. Но некоторые виды перчаток, полиэтиленовые, например, они все-таки перерабатываются. Если приложить усилия, сдать нитриловые перчатки, из них делается резина. Маска, она многосоставная. Там несколько компонентов. И, ну, все-таки давайте так считать, что вместо того, чтобы пристроить какой-то маленький предмет, фантик, условно, грубо говоря, лучше сделать что-то более значимое. Жизнь у нас одна, и надо ее использовать максимально эффективно.
Пристроить — это что имеется в виду?
Пристроить в переработку. Ну, или в повторное использование, если это большой и значимый предмет.
То есть, если с перчатками дело еще как-то обстоит решаемо, скажем так,
да.
То есть мы можем какие-то
варианты,
выбрать,
да.
И отдать их переработку, то маски — это только либо они выбрасываются, либо они как-то собираются,
да.
И сжигаются, да?
Да, да-да-да. Что сказать про технологии переработки одних материалов в другие? Есть простые технологии и есть сложные. Сложные — это хорошо очистить материал. Чаще технологии рассчитаны на промышленные отходы, обрезки одинаковые, понятного пластика, например, или бумаги из типографии, когда не нужно перенастраивать оборудование, все работает вагонами, одни и те же материалы переплавляются в новые. Но когда мы получаем предметы из-под продуктов, пищи с какими-то этикетками, включениями, краской, то отмыть этот материал до первоначального состояния и затратно, и сложно физически. Поэтому производить из таких не сильно отобранных материалов, например, стройматериалы, какие-то кирпичи, асфальт, ничего страшного в этом нет. Есть понятие downcycling, когда материал понижается при переработке, и качество его, повторный продукт уже не используешь как предыдущий. Но в случае с сложными упаковками это нормальная ситуация, и из пластиков хорошие стройматериалы получаются. Так что можно производить полезные, нужные вещи.
Надеюсь, что этого будет только больше, и наша планета будет чище. А я напоминаю, в гостях у нас был один из основателей проекта «Собиратор» Леонид Синицын. А мы встретимся с новым героем на следующей неделе. Пока!